начинаем нашу программу в прямом эфире. Олег Геннадьевич Тарасунов. Развитие разума. Лекция 14.
Мы закончили тем, что четвертый этап развития разума – это состояние сознания, при котором разум приводит человека к состоянию отказа от насилия, что означает редкую способность считать себя самого причиной всех проблем. Итак, поведение в духе ненасилия – это своего рода определенная сила разума, которая приводит человека к следующему качеству разума, качеству сознания, которое называется терпением. И на самом деле, если взять вот так с позиции здравого смысла посмотреть, то мы можем очень легко понять, что насилие всегда возникает в результате того, что мы не можем чего-то терпеть. То есть, большинство людей на самом деле совершают насилие из-за этого, потому что кто-то не может выйти, эмоции не устояли у него, и он совершил насилие, грубое слово сказал. Кто-то, допустим, не вытерпел и избил кого-то или изнасиловал. То есть, все связано с отсутствием терпения. Все проявления ненасилия в основном связаны с тем, что мы проявляем какую-то слабость, от которой мы не можем отказаться, не можем устоять. И в результате этого нам приходится совершать насилие. Но также следует понять, что истинное терпение – это не то, что мы дуемся, надуваем щеки, и в результате этого мы сохраняем возможность что-то не делать, не совершать поступок. Есть три типа терпения. Терпение в благости означает, что человек просто хорошо понимает то, что ему трудности там, или эта ситуация дана по судьбе, он не злится ни на кого и пребывает в состоянии полного спокойствия. Или, по крайней мере, он где-то глубоко внутри спокоен, и он твердо знает, что так поступать не надо. Второй вариант терпения в страсти означает, что человек терпит со всех сил только потому, что ему это выгодно, ему надо терпеть сейчас. Допустим, начальник сказал какое-то грубое слово, и человек терпит, потому что знает, если он сейчас будет возражать, его просто выгонят с работы, он лишится зарплаты, у него дети останутся без штанов, и квартиру за квартиру платить не сможет. И таким образом он просто потеряет все в своей жизни. Поэтому начальник для него олицетворяет такую силу, которая его или лишает всего, или наоборот, дает ему возможность иметь все, что у него есть сейчас. Допустим, хорошая зарплата, очень высокая и так далее. Человек изо всех сил терпит, поддакивает, соглашается, хотя на самом деле для него это крайне сложно. Ему очень тяжело. Но он все равно изо всех сил старается. И это терпение в страсти. И терпение, хотя на самом деле этот человек вовсе, если была бы его воля, он бы, наверное, этого начальника просто прибил бы. Но так как его воли нет, поэтому его власти нет в этой ситуации, поэтому он сохраняет терпение. Или, допустим, суд идет, и человека, допустим, позорят там на суде, обвиняют как-то его, допустим, ведут себя с ним, пусть даже несправедливо. Но если он начнет возмущаться, то просто из-за того, что судьям это не понравилось, ему прибавят парочку лет тюремного заключения. Парочку, троечку, там четверочку. Там именно в таких категориях все меняется. Настроение меняется судей. И чуть больше заключений на пару лет, чуть меньше. То есть они как бы решение принимают, а ему-то сидеть на парочку лет побольше. Тут неделю-то в тюрьме можно, я не знаю, что с тобой будет. А парочка лет это немало. Поэтому, естественно, что самое здравомыслящее это терпеть изо всех сил и улыбаться. И каяться, и лбом об пол биться и так далее. То есть больше деваться некуда. Нет ни другого выхода, как выживать в этой ситуации. Поэтому в этом и заключается идея, что есть еще терпение и в невежестве на самом деле. В невежестве, когда человек находится, он терпит, муж издевается над женой, бьет ее там за все силы. Что хочет, то с ней делает, допустим. А она просто терпит. Ну, то есть никаких действий не предпринимает, не воспитывает его, а просто терпит, вот и все. Или, допустим, ему и не нравится, как он ведет себя, она просто терпит до поры до времени. Вот, это называется терпение в гуне невежества. Когда человек терпит просто потому, что он как-то не понимает, как ему вообще можно поступать по-другому, кроме как терпеть. У него нет вариантов, он их не изучает, не пытается как-то понять это терпение в невежестве. Терпение в невежестве означает, что разум находится в этом состоянии невежества. Терпение страсти – это тоже признак состояния разума в страсти, и терпение в благости – это признак состояния разума в благости. И, естественно, мы говорим с вами о развитии разума, поэтому следует проследить вот эту цепочку. Как же получается так, что человек вдруг становится терпеливым? Некоторые люди думают, что терпеливость – это свойство характера, и она обозначает, что человек относится к трудностям или каким-то ситуациям спокойнее, чем все остальные. И действительно, эта черта характера означает присутствие благочестия. Ну, допустим, коллектив людей. Начальник плохо себя ведет, и он приходит, допустим, в перерыве и говорит: «Ну все, больше я не могу этого терпеть. С завтрашнего дня, так, секретарь, готовь документ, все, с завтрашнего дня я вас всех увольняю». И вот Наташа показывает, что она уже готовит документ, все. Вот все нормально. С завтрашнего дня я вас всех увольняю, и вариантов никаких нет. Больше я такого терпеть не буду. А допустим, набрать такой же штат, ему, допустим, 2-3 дня работы всего. То есть ему легче уволить, чем терпеть. Поэтому коллектив все, остался без работы. Начальник хлопнул дверью, пошел, все, думаю, ну, слава богу, все хорошо теперь у меня в жизни.
В смысле, начальник ушел совсем?
Он ушел из этого места. Он ушел в свою дверь, хлопнул ей, угу. И коллектив остался
сам по себе.
Сам по себе, да. Что делать? Всех увольняет, все. Концерт закончен. Ага. Можно похлопать уже и разойтись.
То есть контора расформирована?
Да, полностью, да. Что делать?
Кому?
Конторе.
Но она же расформирована.
Ну, это так кажется, потому что на самом деле она будет расформирована, когда всех уже выгонят, но еще есть время, он уже еще ничего не подписал. То есть еще есть какие-то несколько, там, 5-10 минут жизни фирмы.
Угу. Ну, в принципе, каждый знает свое место, и каждый знает свои обязанности, и, в принципе, они могут продолжать работать.
Нет, бесполезно, бессмысленно. Всех уволят. Завтра уже всех уволят.
Не, ну тогда только вы знаете ответ.
Почему только я знаю?
Я не знаю.
Ответ очень прост. Просто надо найти в этом коллективе одного человека, который способен терпеть гнев начальника. Вот он не возмущается, когда начальник гневается, кричит. И все, этого достаточно.
И этого человека засылать к директору.
Да, потому что терпение – это такая сила, которая преодолевает гнев, преодолевает трудности. То есть это сила, которая гасит эти трудности и гнев точно так же, как вода гасит огонь. И она непреодолима, эта сила. Ну, допустим, они нашли, допустим, в коллективе один человек такой благочестивый, допустим, нашелся. Все, коллектив спасен. Если там еще не хватит разума этого человека начальнику отправить, он приходит к начальнику, садится и говорит: «Михалыч, простите нас ради Бога, мы больше так не будем». Дальше что делает Михалыч?
Кричит, топает ногами.
Да, он начинает, из него начинает выходить гнев. Угу. Вот, и он смотрит в глаза этому, допустим, человеку, подчиненному, который пришел к нему. Если в нем появляется злоба, насмешка, высокомерие, ну, любое проявление нетерпеливости.
Понимаю.
То есть любое проявление ненасилия, то никаких возможностей сохранить коллектив нет. И он злится и орет на него изо всех сил. То есть он проявляет свое отношение ко всему коллективу через него. Вот. И этот человек, он очень понимающе кивает головой и находится в состоянии понимания, уважения. И, то есть, кричит 10 минут начальник, кричит 15, кричит 20, кричит полчаса, кричит час, допустим. Ну, сколько у него будет гнева, чтобы уволить всех сотрудников? Представьте, сколько должно накопиться. И он кивает головой, стоит спокойно, не то, что он наглее, наглую, там, с наглым выражением лица, там, кивает, там, стоит, ему, типа, все наплевать, фигу в кармане держит. У него терпение такое в страсти, типа, фига, вот, все, меня спасает, за всех сил фигу держит. Все нормально. Нет, Он просто хорошо к начальнику пытается относиться, он каждое слово анализирует, говорит, да, с этим я согласен, да, все это так.
Там мы дали
все
маху.
Все правильно, да, и это тоже неправильно. И начальник потом, что он делает так?
Вздыхает. Ну что ж мне с вами делать, да?
Нет, он не говорит, что с вами делать. Он говорит, ну ладно, завтра собираем собрание. Вот, он начинает, он завтра как бы собирает собрание на следующий день. И все говорят, сотрудники, мы будем смотреть в пол, а ты разговаривай с ним дальше и продолжай. И если они вот так мудро поступили, то дальше они все такие чешут репу, сидят, ножками перебирают, там смотрят в пол, виновато. И все молчат, никто не говорит. Потому что если кто-то откроет рот, все, значит он выдаст свое настроение и все, и тогда все будут уволены. Никто же не может терпеть, как начальник кричит, а этот один может. И все, он спасает весь коллектив. Постепенно эта волна, вторая гнева уже меньше, естественно. И начальник делает наказание. Я всех лишу вас премии там. И все, ой, простите нас, не лишайте нас премии. Нет, лишу премии, все, точно. Ну надо же ему как-то наказать, правильно? Он лишил всех премии, все выходят счастливыми. Премия, зато работаем, все нормально. Вот, и все нормально. И ну они остались, все поняли, начали выполнять свои обязательства, и работа пошла, коллектив спасен. Начальник тоже доволен. Думает, вот у меня все-таки хороший коллектив, они как мне подчиняются, выслушали меня, согласились, смирились, там, не ругались со мной. И он очень доволен, даже думает, слава Богу, что я никого не уволил. Столько бы было бы проблем у меня, столько бы трудностей. И, может быть, и не нашел я никогда бы такой коллектив хороший. И он начинает всех уважать только из-за благочестия одного всего человека. Но это не самый такой яркий случай, как терпение спасает ситуацию. На самом деле, самое лучшее качество дипломата – это терпение. Дипломат один может спасти от войны целую нацию. И целая нация может сохранить независимость, сохранить жизни. То есть он сохраняет жизни миллионам людей. Просто один дипломат, который встречается с человеком, который решает судьбу страны. И просто из-за своего терпения он спокойно, так как он является уполномоченным, он общаясь с этим лидером, а на самом деле все на личных отношениях там тоже строится. Там же не то, что там подписали и все. Все это на личных отношениях. Он убеждает, заверяет, доказывает, дает возможность какие-то решения, компромиссные решения. Но все это, такое размышление, рассуждение с позиции логики, возможно только в том случае, если человек обладает огромной силой терпения. Это терпение решает все ситуации, спорные, скандальные ситуации в личной жизни. Терпение решает все ситуации на работе. Терпение дает возможность спастись от неминуемой беды, то есть и так далее. То есть это огромная сила, которая на самом деле возникает не просто так. И результатом этой силы на самом деле является ненасилие. Вот эта идея ненасилия, которая... Почему человек реально может так терпеть? Причина только одна. Причина заключается только в том, что когда человек смотрит на любые проявления жизни вот такие в духе насилия, он все эти проявления приписывает своей собственной судьбе. То есть он считает, что так не надо, это мне то, что мне нужно по судьбе, это то, что я заслужил. Ну, давайте приведем, допустим, такой простой пример. Как мы терпим страсти? Ну, допустим, Наташ, вы носили ребенка своего хоть раз на руках, нет?
Да, носила.
Тяжеленький?
Ну, да.
А далеко носили?
Да.
Носили как? Терпеть можно?
Можно.
А руки отваливаются, да?
Отваливаются.
И сил никаких нет?
Но несешь.
Но нести надо?
Да.
Вот это называется терпение в страсти. Потому что ребенок-то мой.
Ну, маленький еще ходить-то не может.
Да, моя кровиночка. Теперь второй вариант.
Можно остановиться.
Сумка соседки. Можно остановиться, можно не остановиться. Соседка втюхала, ну, как соседка, идет соседка с полными сумками. И у нее, ей она не может нести, очень тяжело. И она видит, допустим, вас, Наташ, вы идете навстречу. Она говорит, Наташ, стой, погоди, помоги, пожалуйста. Она старенькая соседка такая. И она набрала там по 15 килограмм на каждую руку. Ну, не могу я все, ну, купила уже, Наташ, ну, что делать, ну, дура. И что?
неси, пожалуйста, сумочку, помоги, а, Наташ, ну что, помоги, не могу, я, спина болит.
И что, Наташа берет и помогает?
Наташа берет, а куда деваться? Берет сумочку и идет сумочкой до дома 2 километра от магазина.
2 километра?
Угу.
Бедная бабушка.
Бедная Наташа. Бабушка-то свою сумочку несет, а Наташа-то чужую. И Наташа несет эту сумочку, у ней рука отваливается, ну бабка втюхала.
Не, вот. Ну если уж, ну, пару остановок я бы донесла. Хотя, в принципе, на автобусе же надо доехать.
А автобуса что, нет.
2 километра.
Автобуса нет, надо нести. И Наташа...
Это нереально, Олег Геннадьевич.
Ну это нереально. Олег Геннадьевич, нереально. И Наташа начинает злиться, думает, господи, как можно нести эту сумку. То есть она реально начинает, ну бабка вообще, ну кошмар какой-то, сколько можно покупать. И Наташа идет, бабка сзади, она кричит ей, ты что набрала?
Нет, Олег Геннадьевич. Я бы поставила сумки на асфальт, остановила бы машину, загрузила туда бабушку вместе с сумками, заплатила таксисту, и пусть бы он отвез ее до дома. 2 километра.
А если нет вообще денег?
Есть. Ну уж не тащить же все эти 30 килограмм.
Ну вот идея в чем заключается? В том, что это очень больно и невыносимо, такая несправедливость. Ты должен нести эту чужую сумку. Но ребенок те же самые 15 килограмм весит, ты его несешь и терпишь. И можешь принести...
Не, ну я могу остановиться.
Понятно.
Понятно.
Но чужую сумку-то нельзя остановиться.
Ну, можно тоже остановиться.
Но не хочется, да?
Ну, почему?
Ну, сама сказала, как ты будешь поступать, что ты найдешь машину.
Не, ну, не 2 же километра. Нет, ну, с ребенком тоже можно на машине доехать. Просто имеется в виду, если куда-то уж чуть-чуть вот дойти, но все равно тяжело, да.
А кому мы его? Опыт жизни показывает,
коляску надо
что чужую сумку 2 километра пронести невозможно.
Нет.
А своего ребенка можно запросто.
Почти.
Вот, поэтому идея в чем заключается?
Поймали вы меня.
Заключается в том, что... Да я никого не ловлю. На самом деле я просто хочу объяснить ситуацию, что терпение, оно в страсти, оно возможно только если человеку это нужно. Угу. Ему это очень близко, ему это нужно.
Все, я поняла теперь.
А терпение в благости, оно всегда бывает терпением в благости. Хоть своя сумка ты несешь одинаково, хоть чужой ребенок, ты все равно несешь свою ношу. Когда человек в благости, он терпит, потому что он понимает, что это ноша его. Это не чья-то там, не соседки. Это ноша моя собственная, моя сумка, моя судьба. И человек ее берет и несет спокойно, и понимает, что это его проблема, его судьба, никаких проблем нет. Он спокойно, он терпит, он останавливается, отдыхает, несет дальше. У него психика не расстраивается, глаза на лоб не лезут. Бабку он не ругает последними словами. Все, вот такая ситуация. То есть физически то же самое. Что ребенок тяжелый, мы тащим, руки отваливаются. Что сумка тяжелая, руки отваливаются. Но так как мы несем ребенка своего, мы психически спокойны. Когда мы несем чужую сумку, мы психически очень напрягаемся. В результате наша сила тает гораздо быстрее. Поэтому... Идея очень простая. Когда человек терпелив, то это всегда означает только одну вещь, что он никого ни в чем не обвиняет. А это, в свою очередь, возможно, когда вот человек очень смиренно относится к этому миру, когда он относится к этому миру, не гордясь собой, то есть он способен не гордиться. Гордый человек, естественно, начинает злиться, естественно, у него заканчивается терпение, и все это являются этапами, разрушающими нашу жизнь. А поведение в духе ненасилия приводит к истинному терпению, и это является 5-м этапом вот на данной классификации развития разума. Следует также понять, что вот именно это терпение, оно как результат благочестия может с самого рождения к человеку прийти. Люди могут быть очень терпеливыми с самого рождения. Они даже муки, там, пыток могут терпеть, спокойно относясь к этому. А некоторые люди крайне нетерпеливы. В целом, терпение в невежестве и благости больше присуще мужчинам. То есть они могут терпеть очень сильно, если им нужно из чувства долга. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Женщина так вряд ли споет. Вот. Мужчина может спеть. Это терпение в благости. Терпение в невежестве означает, в данном случае, это, ну, то есть, это терпение, когда человек терпит, ну, допустим, терпит свой алкоголизм. Ну, допустим, напился и терпит себя, такого пьяного, несчастного. Вот. А терпение в страсти, даже, допустим, ради своей жены мужчине терпеть очень сложно. Он будет нервничать, то есть ему очень трудно терпеть в качестве выгоды. И также с начальником он может поругаться. Вот. У женщины больше развито терпение в страсти. Женщины чаще всего с начальниками вообще не ругаются, сколько бы они ни орали. Вот. И, ну, то есть женщины могут терпеть сколько угодно трудностей ради своих детей, ради своей семьи, ради своего мужа там, и так далее. Вот. Это терпение больше в страсти. То есть есть природные качества терпения, но на самом деле терпение – это проявление разума всегда. Настоящее истинное терпение – это всегда проявление разума, хотя природно мужчина имеет склонность к одному виду терпения, женщина – к другому. Поэтому женщине проще вытерпеть, если она объясняет себе, зачем это ей нужно, а мужчине проще вытерпеть, если он понимает, что это нужно для общего дела, для какого-то важного чего-то. Но так или иначе, все равно терпение можно выработать. Даже если человеку присуще от природы терпение, или наоборот, он совсем нетерпелив, терпение можно выработать, если человек идет этим опять этим путем. То есть сначала аскезы, потом он вырабатывает все смирения, потом дальше он побеждает в себе ложную гордость. И только после этого, отказавшись от, ну, от плохих мыслей по отношению к окружающим людям, он приходит к терпению. Ну, допустим, человек бежит кросс. Первое, что ему надо сделать, допустим, длительная дистанция. И он чувствует, он задыхается. То есть мне не хватает терпения бежать. Как ему сделать так, чтобы он не смог, ну, смог добежать, чтобы у него силы появились? Первое, что он должен сделать, он должен решить, что это ему очень полезно бежать. То есть оправдать эту аскезу. То есть понять, что ему бежать полезно. Первое, что он должен сделать. Второе, что он должен сделать, он должен смиренно отнестись к своей участи и сказать себе: ну и что, подумаешь, я бегу, ничего страшного. Надо успокоить себя, смиренно отнестись. Надо бежать, ничего страшного, все хорошо. Вот, дальше, следующий этап. Он должен перестать гордиться и сказать себе: ну вот видишь, как ты задохнулся-то, несчастный. Видишь, ты на самом деле не пуп земли, не самый лучший, поэтому и не дергайся, беги спокойненько. Как прибежишь, так прибежишь. Все, успокойся и беги как можешь. Не надо рвать когти, там, быстрее там стараться. Вот. То есть он победил свою ложную гордость и потом подумал: на самом деле вот эти люди, которые бегут со мной, они такие все хорошие, они замечательные все, занимаются тем же самым, той же самой деятельностью, как я. То есть они очень хорошие люди, я их уважаю. То есть отказ от насилия, начал настраиваться правильно. И как только все это проделано, в уме человек все это проделал, он успокаивается, и терпение приходит к нему. Он начинает терпеть. То есть это очень важный процесс такой. На самом деле терпение является силой, которая лечит человека от болезней. Например, многие пациенты, мой опыт жизни показывает, что многие пациенты, они не вылечиваются только потому, что они не могут вытерпеть, они не могут ждать. То есть участь такая, что пациент ждет, пока врач его не вылечит. А вот, допустим, тем методом, когда я лечу, вот камнями, допустим, там такая ситуация, что есть некоторые болезни, лечить очень долго и нуторно. Иногда даже не знаешь, как их вообще лечить. И, допустим, у меня была ситуация интересная такая. Я лечил человека, и он терпел. Ну, то есть выяснилось, что я не знаю, вот, как лечить вот эту болезнь. Его именно такое бывает. Именно его болезнь, вот эту конкретную, я не знаю, как лечить. Не знаю, что делать. И я ему об этом сказал. Я извиняюсь, вот я исчерпал все свои возможности. Я не знаю, как эту болезнь лечить вот камнями. У меня нет понимания, как схему подобрать. И он говорит, ну давайте продолжать, просто пробуйте, изучайте, может быть вы найдете. То есть а у меня такой идеи нет, что за каждое мое действие там я должен собирать деньги. Обычно человек за камни платит, сколько мы с ним работаем, это уже просто сколько нужно. Я так удивился, думаю, ничего себе, вот это он терпеливый, уже и так раза в 4-5 ходит больше, чем все остальные, все уж вылечились, а он все терпит как-то, старается разобраться, окончательно решить, какие у меня силы. И так я вот, у меня руки опускались 2 или 3 раза. Он говорит, ну что страшного, давайте еще, я говорю, нет, все, надо вам сдавать камни, возвращать деньги и все. Он говорит, ну давайте еще раз попробуем. И в конце концов мы его вылечили, нашли схему, помог нам методику новую открыть, то есть открыл новую систему, как бы новую эру в лечении.
Очень интересно.
Да, интересная ситуация, неординарная. То есть человек просто своей аскезой, своим терпением сам себя вылечил фактически, потому что, ну, моими руками, потому что я не способен был, у меня не было кармы вылечить этого человека. И фактически все методики, которые есть в лечении, у меня открываются на таких людях. Потому что обычно чуть не помогло, человек раз уходит. А есть люди, которые видят, что и ты искренне стараешься, и он дает тебе дальше, дальше, дальше работать. В конце концов, находится возможность полностью вылечить человека. То есть, другими словами, терпение, оно дает возможность человеку преодолевать тяжелейшие перевалы судьбы. Наша судьба, она действует таким образом, что есть разные периоды в жизни, и, например, бывают такие периоды, когда ты должен перейти, то есть это не непреодолимая карма, она тяжелая просто. Некоторые люди застревают на ней по много лет. Ну, допустим, ушел муж, невозможно простить. И жена пока не простит, она не сможет нормально выйти замуж. Она должна сначала простить мужа полностью, а потом уже и она сможет выйти замуж. И она, потому что простить невозможно, очень большое насилие было совершено. Ушел бесцеремонно там и так далее. Сделал много подлостей, когда уходил. Ну, то есть были, жили душа в душу, там что-то она неправильно делала. И ушел, допустим. Поступил жестоко очень. И она не знает, как найти себе место. Сначала она просто не понимает, что произошло. Потом она пытается его вернуть, а он ни в какую. Потом, в конце концов, она понимает, что просто произошло что-то ужасное, этот человек негодяй просто, и он поступил жестоко, подло, и у нее начинается вот этот справедливый гнев, то есть она гневается на него изо всех сил. И пока она находится в этих состояниях, она же выйти замуж нормально не может, никаких шансов. И это называется трудный перевал судьбы, то есть перейти очень тяжело. Когда такой перевал, человек может отдыхать 5, через каждые 5 минут садиться, через каждые 10 минут садиться. Но все равно тяжело. Если в гору идешь, хоть 5 минут сиди, хоть 10, все равно тяжело. Люди, опыт показывает, что лучше не садиться, а идти дальше. Потому что все равно, ну ты посидел 5 минут, 3 шага прошел, опять устал. То есть уже усталость такая, что сидишь, что идешь, разницы большой нет. Одно и то же. Поэтому человек просто должен смириться со своей участью и идти спокойненько, топать вверх. И в конце концов, в какой-то момент он заметит, что при каком-то ритме движения, шагов, он как бы спокойно может и дальше идти, не сильно отдыхая. То есть идешь, и идешь, и идешь. Но для того, чтобы идти, надо, вот дорогой судьбы в данной ситуации, надо победить свою обиду. Потому что обида, она забирает силы, она не дает идти дальше. И поэтому терпение – это сила. Терпение означает доказательство себе, объяснение себе того, что так должно быть. И вот многие люди, они в трудных ситуациях жизни, они чем занимаются? Они мечутся, метаются, не знают, что делать. Единственное, что нужно сделать, это простить судьбе, простить человеку, который связан с судьбой, простить ситуации, всему простить и успокоиться, и принять это все, вот принять себя, проглотить, заглотнуть. И тогда что наступает в этой ситуации?
Умиротворение.
Наступает проявление здравого смысла. Угу. Здравый смысл означает, что человек четко понимает, что ему в жизни сейчас надо делать. Потому что когда он в нетерпеливом состоянии находится, даже если люди ему мудрые говорят, поступи так-то и будет лучше, не сразу получится все хорошо, но будет лучше. И человек, на самом деле, если он так поступает, то он получает облегчение. Но проблема заключается в том, что если человек находится в двойственности, он злится на кого-то, он злится на судьбу, он так поступить не может. Он правильно поступить не может, потому что он не понимает, зачем это надо вообще так поступать. Зачем это надо? У меня в жизни была такая ситуация. Одна женщина подошла ко мне и сказала: «У меня трудность жизни очень большая, я в шоке. Я взяла очень большой кредит, отдать его не могу. Ко мне пришли те люди, которые давали кредит. Они хотят описать все мое имущество. Если его не хватит, готовы посадить меня в тюрьму. Я не знаю, что делать, я в шоке». И, в общем-то, я не знаю, что сказать на это. То есть, в принципе, ситуация довольно безысходная, потому что денег у нее нет, заплатить некому на нее там и так далее. Помочь некому. И, изучая вот эту тему, связанную с разумом, я ей сказал: «А вы знаете, вы просто примите, вот вы сейчас ничего не стараетесь делать, вы просто попытайтесь принять это в свою судьбу. Когда вы примете, вы на судьбу обижаться не будете, на этих людей, которые пытаются у вас забрать все, обижаться не будете. И это, когда вы это все проделаете, у вас будет шанс спастись из этой ситуации, то есть быть спасенной». И она говорит: «Ну вы мне скажите, как я спасусь-то из этой ситуации, я тогда и это все сделаю, потому что я-то не понимаю, ну как эта ситуация меня может спасти». Я говорю: «Вы делайте все последовательно, не торопитесь. Сначала сделать то, что я сказал». И она как-то вот, у нее не было выхода, просто не было выхода. Я начала вот с диким усилием над собой работать. То есть это было, я читал лекции в одном месте, то есть я читаю обычно через день. И вот 2 дня она так с таким огромным усилием над собой работала, потом такая пришла, смотрю, глаза успокоились, спокойная такая, и она идет, как будто вот колом ее прошибли. То есть это как раз такое состояние бывает у тех людей, которые судьбу над себя принимают, когда препятствие тяжелое, идти тяжело, но человек идет, его как будто колом прошибли, он идет, уже волочит ноги. Вот такое состояние было, она как бы взяла судьбу на себя, удар судьбы на себя взяла. И смотрю, глаза спокойные, такой, ну как бы чувствуется человеку трудно, но он как бы на правильном пути. Я говорю: «Ну что, как у вас дела?» Она говорит: «Все, судьбе простила, людям простила, что делать дальше?» Я ей говорю: «А что делать дальше, вы узнаете сами, очень быстро». И она говорит: «Как я узнаю?» Такая немножко начала беспокоиться. Я говорю: «Успокойтесь, вы же все сделали». Говорю: «Давайте сейчас поживите несколько дней, придет решение. Я просто убежден в этом». И на следующий день у нее была назначена встреча. Я говорю: «Пожалуйста, с ними ведите себя точно так же, как вы сейчас настроены». И эта женщина, она начала вести себя так, точно так же. Она с ними очень спокойно поговорила. Вот. И она, ей пришло решение. Представляете, ситуация была спасена.
Каково было решение?
Очень простое. Она им объяснила, сколько у нее собственности. Этой собственности было ровно в 10 раз меньше, чем...
Она взяла кредит.
Да, она взяла кредит. И она говорит: «Ну вот смотрите», то есть она спокойно, очень сострадательно и внятно. Вот представьте, как здравомыслящий, трезвый человек говорит с тобой. Она спокойно, как будто говорит со стороны, начала рассуждать. Ну, говорит, вот смотрите, вы посадите, говорит, меня, вы возьмете вот это вот, сколько вы возьмете? В 10 раз меньше. Какой смысл? Какая прибыль? Какая выгода? А если я сейчас буду работать, допустим, устроюсь куда-то, помогите мне устроиться работать. Вы влиятельные люди. Помогите мне устроиться работать. Я сейчас, если устроиться работать на серьезную работу, у меня какие-то возможности. И если я сейчас устроюсь работать, я
смогу выплачивать кредит.
Сколько я вам денег отдам? Я буду брать себе там копейки на жизнь, а все остальное пойдет вам».
Да, будет гасить кредит.
И представляете, они ее устроили на серьезную должность, высокооплачиваемую. То есть она начала работать нормально и начала деньги только так отдавать. То есть она сама по себе бы никогда такую работу себе не нашла. И просто поняли, серьезный человек, можно взять. И она она таким образом даже выиграла, из ситуации вышла победителем, не то, что она там проиграла. Она даже довольна оказалась, в конце концов, что так все получилось. Она там довольно быстро за пару лет все выплатила и дальше там продолжает работать, потому что ну, такие сотрудники всем нужны.
Да, понимаете? Спокойные, грамотные.
Да, то есть человек с помощью терпения решил такую огромную трудность жизни. Вот как это возможно вообще для обычного человека? То есть я даже сам не представлял, как она справится с этой ситуацией. Она смогла справиться. И не факт, что со всеми ситуациями человек вот так вот может справиться. Иногда человек и в тюрьму попадает. Как в песне поется, всех друзей мы уже потеряли, постарайтесь себя не терять. То есть человек бывает в такой ситуации, когда неминуемо приходит кара, когда ему гору эту не перейти, что ему надо что-то делать, как-то дальше жить, что ситуация непреодолимая, трудность. И здесь выход есть. Если это не смертельная болезнь, даже если смертельная болезнь, веды говорят, когда человек спокоен, в спокойном состоянии умирает, у него есть возможность вспомнить о чем-то возвышенном, о Боге, допустим. И в момент смерти он или отправится на высшие планеты, или отправится в духовный мир, в зависимости от своего настроя. Или он много кармы отработает в это время. То есть, вот это состояние принятия судьбы, терпения, оно является вообще очень важным в нашей жизни. Очень важным. И все эти этапы развития разума до состояния вот этого терпения, когда оно в жизни приходит к тебе, человек должен очень хорошо понимать и должен пытаться вот их в себе культивировать, развивать, это очень важно. Потому что когда человек действует таким образом, то он, несомненно, очень сильно помогает и себе в жизни, и окружающим людям. Вообще истинное терпение является одним из самых высоких качеств личности. И если, допустим, правдивость – это самая первая черта, которая нас начинает развивать, то терпение – это фактически кульминация, одна из кульминаций характера, когда человек способен терпеть свою жизнь. Фактически все болезни лечатся с помощью терпения. Например, я заметил такой интересный феномен, что если ты, допустим, делаешь упражнения хатха-йоги, которые, в принципе, все могут вылечить, любую болезнь, то там есть очень один интересный момент – если ты, допустим, делаешь упражнение, то в какой-то момент ты начинаешь чувствовать тяжесть психическую от этого упражнения и не можешь его дальше продолжать. Тебе достаточно в этой ситуации просто психически расслабиться, означает принять. Расслабиться означает принять эту ситуацию. Ты же не расслабляешься на диванчике лежишь, правильно? Ты расслабляешься в неудобном совершенно положении, в котором и дышать тяжело там, и вообще непонятно, как там в нем находиться. Ты расслабляешься в этом положении, и в какой-то момент, несмотря на то, что все затекло, все тяжело, организм в какой-то момент раз, обмякает, и психика становится спокойной, счастливой, легкой, то есть как будто какой-то груз тяжести сбросился с плеч. И вот это такой вот способ удивительного лечения. Фактически лечение хатха-йога это означает лечение терпением. Ты просто терпишь какое-то положение тяжелое. И потом раз, организм расслабляется, и ты там в нем уже можешь достаточно долго и так находиться. И можно заканчивать упражнение. Каждое такое асана, каждое упражнение такое, которое ты терпишь, оно означает какую-то болезнь, которая скрыта в тебе. И каждый вот такой преодоление, этап терпения, этап преодоления является ничем иным, как преодоление какого-то зажима, блока в энергетических каналах в организме. То есть, другими словами, преодоление болезни. Или ее наклонности, или того, что может потом привести к болезни и так далее. То есть, другими словами, я предлагаю тем, кто хочет развивать в себе терпение, один из этих вот способов этого развития терпения в себе – это занятие хатха-йогой. Дыхательные упражнения, задержки дыхания тоже развивают терпение. Это тоже не дышать самое сложное для нас, вызывает больше всего беспокойство. Вот. То есть, развивать терпение надо обязательно, и это очень важно для нашей судьбы, нашей жизни. Фактически терпение означает, это сила. Сила, которая дает возможность быть устойчивым. Вот как, допустим, у дерева. В чем вот сравнение? Допустим, есть деревья тонкие такие, и ветер дует, они качаются. А есть, допустим, как дубы такие крепкие. Ветер дует, они стоят. Ураган дует, они стоят. То есть человек терпит до последнего. Вот. Терпение – это очень мощное качество. На самом деле, если война начинается, именно терпение человека спасает. Ничего больше не спасет. Допустим, голод. Как выжить? Терпеливые люди выживают. Все остальные паникеры умирают. Допустим, война, сражение идет. Если тебя просто так не убило, то терпение тебя спасает. Потому что многие люди, они же умирают во время войны не от того, что их убивает, а от того, что они сами из-за сквозь окопов выпрыгивают просто. Не могут уже дальше терпеть. Бомбежка там идет, допустим. Куда-то побежали, понесло. Допустим, он решил, что если он сейчас убежит из этого места, то бомбежки уже не будет там. И он вместо того, чтобы в окопе сидеть спокойненько, тихенько, чтобы никто его не видел, не слышал, он бежит, и, естественно, его видно. Результат, он погибает. Ну вот, то есть самый лучший способ достигнуть терпения, это понять, что терпение, оно, это не что иное, как удержание внутри себя счастья. То есть, почему человек нетерпеливо себя ведет? Потому что счастье кончается. И почему человек терпит? Потому что счастье остается. Счастье продолжается. Самый лучший способ счастья в себя, внутрь счастья ввести, это молитва. Когда человек обращается к Богу, контактирует с Богом, то духовная сила счастья вот этой вот любви, которой наполнен Бог, она соприкасается с нами и, проникая внутрь нас, наполняет этой силой наше существование. В результате этого человек обретает уникальную возможность. Он обретает возможность терпеть. Потому что такое нетерпение на самом деле? Это отсутствие счастья. Счастье заканчивается, человек не может терпеть. Счастье внутреннее есть, значит, он может терпеть. И представьте себе, что на самом деле есть люди, у которых океан счастья. Океан счастья. То есть они способны терпеть очень долго и очень много. Эти люди называются святыми. И, допустим, тяжелая болезнь. Человек чувствует, он уже не может все, он не может сам лечиться, у него нет никакого терпения, он в панике. Что делать? Как быть в этой ситуации? Есть только один выход. Какой?
Смириться с этим, принять.
Ну как принять, если больно?
Терпеть. Допустим,
терпеть. Ну допустим, зуб тебе сверлят, ты кричишь. Вот. Ну как нет, если больно? Что нет?
Не кричишь.
Ну, вы, значит, терпеливо. А есть люди, которые кричат. И стоматолог говорит, ну, верби, ну, что ты орешь-то? И дальше сверлит. Еще сильнее вопль. Чем тоньше, тем больше уже, значит, человек меньше терпит. У него уже такой, уже сирена. Такой сирена уже, все, пошла. И дальше он уже просто посинеет. У него нет выхода. Вот. То есть идея в чем заключается? Я, конечно, не говорю про зуб, а говорю про жизнь. Потому что стоматолог в таких случаях обычно останавливает сверление, дает возможность
отдохнуть. А жизнь не останавливает.
А жизнь не останавливает, она течет дальше. И бывают ситуации, когда человек все уже, у него нет сил лечиться, нет сил терпеть ситуацию в семье. Единственный выход в этой ситуации – это идти туда, где живут святые люди. Надо идти в храм, надо идти в монастырь. Надо идти на святой источник, идти куда-то, где есть святые люди. И находиться там какое-то время. Хорошо, когда при монастырях есть гостиницы. Вот это самый идеальный вариант. Человек просто в гостиницу при монастыре заезжает и даже, может, на службы раз в день только ходит. Но так как он в атмосфере этой находится, он успокаивается. Угу. И чтобы с ним не было,
замечательно.
Он да, приходит трезвость к нему. Если нет монастыря, там нет никаких возможностей, тогда хотя бы в лес надо сходить. Потому что лес, он тоже спокойный, величественный по своей природе. Просто по дневному лесу в одиночестве погулять немножко. И тоже приходит покой постепенно, приходит успокоение. Но на самом деле самый лучший способ это именно искать прибежище у людей, которые верят в Бога. Потому что когда человек находится в таком состоянии тяжелом, он не может успокоиться. Находясь, вот именно живя вот с этими людьми, не просто приходя, а поживя какое-то время с этими людьми, он такое спокойствие обретает, ему так хорошо становится, что просто вообще очень хорошо. Ну что, какие-то, может, вопросы есть?
Ну, вот слушатель у нас спросил, а можно задать вопрос? Я написала, что можно, и вот вижу, что он его сейчас очень быстро пишет. Вот как Даун его нам напишет, я не знаю. Но я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что сегодня с нами Олег Геннадьевич Тарасунов, семинар. Мы продолжаем развитие разума, и уже лекция 14. Если же у вас есть вопросы по данному семинару, присылайте их к нам в чат по скайпу, либо присылайте их на почтовый адрес ayurveda@radiosobaka.mail.ru. Мы обязательно будем зачитывать ваши вопросы в эфире. Итак, в лекциях 2002 года по качествам планет вы говорили про войну 2003 года. Связано ли это как-то с информацией Томаса Риттера? «Предсказания на пальмовых листьях». Я видел файл с переводом его книги, с пометкой вашего сайта. Когда впервые появилось его предсказание? Вот такого вот плана вопрос.
Дело в том, что иногда на мой сайт кладут информацию, которую я сам даже никогда не читал и не видел. Но я, если замечаю, что там такое лежит, то обычно я это убираю. И в том числе вот эти вот пальмовые предсказания я тоже убрал, потому что я на самом деле считаю, что практически ни один житель этой земли не имеет права что-либо предсказывать о будущем, потому что мы не обладаем достаточной святости, чтобы глобальные катастрофы какие-то предсказывать. Можем только сказать, что есть такие люди, которые могут это предсказывать, но при жизни мало кто может догадаться, что это так и есть. Например, Серафим Саровский предсказал точно революцию и 905 года, и 917, но кто мог это принять? Он предсказал царю, что его убьют. Угу. Все предсказал. Угу. Но как это можно принять? Это очень сложно принять. Поэтому мы знаем, что он сказал правду, но люди об этом узнали только позже. Также до несколько дней до войны 41 года дата была известна уже правительству о нападении Германии, но эту дату игнорировали. Вот в результате война началась неожиданно. Вот, то есть разведка уже доносила, что вот назначена дата начала войны. Ну, как-то подумали, что побоятся, не станут. Но они начали, так или иначе. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что в основном где-то 90%, 99% всех этих предсказаний – это полный бред. Полный бред. Я прослеживаю вот эти хроники предсказаний, даже серьезных астрологов. Чаще всего они вот каждый следующий год – катастрофа. Или каждая пятилетка – катастрофа. Я это прослеживаю, наблюдаю где-то с 80-го года. Каждая пятилетка, там в 86-м должна была конец света быть, там катастрофа. Ну, а 2000-й год так вообще ждали, что все уже. Ну, 2000-й точно уже катастрофа.
Ну, сейчас ходят слухи, что в 2009-м
ну,
году...
Ну, правильно, через год, правильно. Потому что, ну...
Нет, в 12-м.
В 8-м,
9-м или 12-м?
А вот 12-м еще более надежно, потому что 9-й-то скоро, а до 12-го еще жить надо. Вот, то есть, ну, понимаете, в 2007-м уж точно атомная война гарантировалась всем.
Угу.
Вот, и когда там, особенно эти, когда вот этот, близнецы эти там упали, то все, это уже стопроцентная ядерная война была. Все уже, тут никаких сомнений не было, потому что это Нострадамус сказал, и все. То есть, моя позиция такая, я просто передаю свою позицию, а вы сами уже выбираете свою, как хотите. Моя позиция такая. Так как никто не может точно понять, когда будет война. Ну, невозможно это просто понять, будет ли она или нет. Скорее всего, возможно, будет ядерная. Потому что веды говорят, если оружие какое-то изобретено, значит, оно найдет применение в своей жизни. Скорее всего, как-то это, может быть, это уже применение было там Хиросима, Нагасаки, я не знаю. Но так или иначе, идея простая. Так как никто не знает, когда это начнется, поэтому какой смысл жить в страхе, запасать сухари там и постоянно трястись о том, что будет война? Надо принять просто, вот терпение проявить и принять судьбу свою. Это что, возможно, будет война? Возможно. Вот когда она будет? Неизвестно. Поэтому надо счастливо жить, продолжать сейчас, заниматься своей жизнью, своими делами и ни о чем не беспокоиться. Правильно?
Угу.
В мире периодически такие волны возникают, и поэтому основные продукты, которые рекомендованы ведами, люди тоже не дураки, знают, продукты, какие не портятся.
Крупы.
Крупы не портятся, раз.
знаете, не думала на эту тему вообще.
Ага. Самое лучшее – это сухари, которые не портятся. Даже если они заплеснились, все равно можно есть.
Все понятно. Консервы вычеркиваем.
Дальше. Самые веды рекомендуют запасать сахар.
Топленое масло.
Топленое масло, соль и сухари.
Все, можно жить.
Вот. Поэтому все, кто приняли вот эти пальмовые предсказания, Нострадамусовые предсказания, вот, я объявляю вам, что война будет очень скоро, вот, в 2008 году.
Геннадьевич.
Надо запасать сухари срочно. И такая волна, допустим, они меня кто-то принял, меня же многие там считают, там, что все правильно, Олег, что Олег Геннадьевич говорит, все правильно. И все, и понеслась сразу сухари, все бегут запасать, магазины опустели, хлеба нет, масла периодически нет,
сахара
хлеба
нет,
сахара нет, соли нет.
Круп нет?
Круп нет. Я реально, была такая ситуация в Тольятти, кончился за, вот, буквально за один день кончился сахар, там рис еще говорит, кончился сахар, кончилась соль. Я вот как сейчас помню, не было нигде ни сахара, ни соли. Народ просто зверел, все скупали, понимаете, по той причине, что война вот срочно, уже скоро объявляется война, понимаете. Такие психозы периодически у людей возникают, и причина тому очень простая. Так как в этом мире действует материальное время, оно все старит, поэтому у нас уже живет там внутри страх смерти, понимаете? И периодически возникают события, какие-то всплески в жизни, ну, страны, земли, которые вот этот страх смерти, они его обостряют. И люди сразу звереют, они начинают бегать, вот, запасаться и все прочее. Я помню, жил в Индии, у нас такой очень пугливый енот был. Там рядышком жил енот, и он был очень пугливый, красивый такой зверечек, но у него очень толстая такая попа. Толстенькая такая, он вообще похож на кошечку такую, но попа потолще и хвост толстый. И разок я просто вышел на улицу, видно раньше, чем положено, с утра. Видно было не мое время, а его еще. И он там бегал, и он так испугался. У него там было две норки, одна забита норка была, а другая была, ну, его. И он перепутал норку, короче, в забитую норку залез, и попа застряла. И он, короче, там обкакался, все, обдристался весь, короче, но все равно залез. Вот, в эту норку пришлось кирпичи вытаскивать, потому что я не знал, как он оттуда вылезет потом. Вот, и так вот обкакиваются вот люди, которые вот это вот так настроены, вот точно так. Я вот когда такой настрой вижу, народ запасается. Я чувствую, вот я сразу вспоминаю этого енота, который там лез в эту норку со всех сил, какал по дороге. Вот, то есть вот то же самое получается и с людьми. Поэтому вы успокойтесь, расслабьтесь, проявляйте терпение. Все будет хорошо. Когда начнется война, абсолютно никто не знает. Это невозможно предсказать. Потому что это могут предсказать только очень чистые души. Очень чистые. А они лучше промолчат. Зачем беспокоить народ? Зачем? Они просто промолчат. Они скажут тем, кто будет, тоже сильно болтать не будет. Они будут выходить на улицу и говорить: «Война!» Какой смысл?
Нету.
От этого ничего лучше не станет в жизни. Ну, вот такой ответ.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за ответ. И я хочу подвести итог, что сегодня у нас была лекция развития разума, лекция 14-я. Мы ее сегодня завершаем и переходим к консультациям. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.